Жизнь новая, радость светлая. Я начал с тобою жить, Господь. Мысли новые, чувства новые. Это дал мне ты, Господь мой Бог. Не понять мне, Боже, это чудо.
Осенью 97 года в городе Бресте доктор богословия Ганнес Рамер провел курс лекций на тему «Оккультизм и освобождение».
Ты открыл мне небо надо мною.
На этой кассете он раскрывает понятие оккультизма и затрагивает вопросы о человеческих потребностях.
Жизнь новая, светлая, я начал с тобою жить, Господь. Мысли новые, чувства новые, это дал мне ты, Господь мой Бог.
Феномен оккультизма. Часть первая. И начнем с первого урока. Определение библейское понятие. Что такое оккультизм? Русское слово оккультизм, оно не русское, оно происходит с латинского, переводе с латинского оккультус, что означает тайное, сокровенное. Термин определяет скрытые, недоступные для человека силы. Скрытые, недоступные для человека силы. Они вроде бы среди нас, и мы их чувствуем, мы их переживаем, и некоторые из нас имеют определенный доступ, но для большинства людей эти силы просто скрыты. Оккультизм – это учение о мире сверхъестественных явлений, силы проявлений. Нам, по нашей природе, все вот эти вот восприятия не даны. Мы не рождены с этими восприятиями. Значит, то, что нам не дано, но все-таки проявляется на практике нашей жизни, мы называем оккультным явлением. Оккультизм как феномен сегодня находит выражение в целом ряде терминов или явлений, псевдонаучных явлений, таких как эзотерика, магия, спиритизм, сатанизм, различные паранормальные явления. Что значит паранормальные явления? Я иногда буду тут употреблять терминологию, которая может быть не каждому понятна. Я прошу вас просто поднять руку и сказать, что такое пара? Пара – это не пара, это сверх. Да? Но я употребляю эту терминологию, потому что в литературе, которой заполнена ваша страна, вы везде найдете вот такую терминологию. И люди, они где-то заворожены вот этой псевдонаучной терминологией, это их притягивает к себе. И только потому, что употребляется вот такая вот терминология, человек начинает читать, впитывать в себя. И поэтому я оставил, и в этой лекции оставил эту терминологию, буду ее объяснять по ходу лекции. Паранормальные, сверхнормальные явления. Парапсихология. Значит, психология, которая занимается вот этими сверхъестественными явлениями и проявлениями. Экстрасенсорика и феномены пси. Различные другие термины употребляются в сегодняшнем оккультном мире. Мы по ходу дела будем их обсуждать. Если где-нибудь вы заметите, что вот тот или иной термин или то или иное проявление просто еще не описано, тут вы задавайте вопросы, потому что мир оккультизма, он настолько широк, он настолько широко сейчас влился, такой широкой струей влился в общество наше, что описать его, скажем, в течение одного семинара почти невозможно. Откуда эти силы? Происхождение, сущность, демонически оккультных сил. Откуда эти силы? Что такое сверхъестественные силы? Где источник этим силам? я не хочу здесь пытаться дать вам определение псевдонаучное или так называемое научное определение этим силам. Давайте начнем с библейского мировоззрения. Библия объясняет нам мир следующим образом. По Библии мир разделен на три димензии или на три сферы. Это сфера Бога, димензия Бога, это мир духов, мир существ, безматериальных или внематериальных существ, и потом наш мир, материальный мир, наш мир, ощущаемый нами, это мы с вами, это животный мир, это космос, окружающий нас, который мы способны пронизать, понять, объяснить, пережить и так далее. Это мир времени и пространства. Мир, который описывается рамками времени и пространства. Три димензии. Тридимензиональность мира, однако, не означает трехмерность. Измерения, вот эти три измерения, они пронизывают друг друга. Это не значит, вот там где-то наверху мир Бога, да мы так и мыслим, да, небо где? Вот там, наверху, да? Вот. А духи где? Ну, они на облаках, или между облаками и нами. Да? А мы уж потом, мы на земле. Да? Нет, так мыслить нельзя. Не трехмерность. Измерения пронизывают друг друга сверху вниз. Бог, духов и человека, духи человека. Человек, однако, заперт, частично заперт в пространстве и времени. Мы заперты. Поэтому можно действительно сказать, что мы пленены. Мы заперты в пространстве и времени. И это нам страшно мешает. Поэтому я очень радуюсь тому времени, когда я буду освобожден. И я буду так же, как и Бог, пронизывать пространство и времени. И время. Я выйду за пределы пространства и времени. Но все это перед нами. А сейчас мы живем вот в этой своеобразной тюрьме, на этой земле, запертой в пространстве и времени. Бог, да, это существо, который является источником всему существующему. Исаия 57:15. Духи, о духах очень много сказано в Священном Писании. Читать этих мест я не буду. Среди духов существует определенная иерархия. Они не все одинаковые, они не все имеют одни и те же силы, они не все занимают одну и ту же позицию. Эта иерархия духов четко определяется в Ефесянам 6:11-12, а потом мы в пророка Даниила, 10 глава, 13 стих, 10-20 стих, даже читаем, что определенные духи отвечают за определенные регионы в этом мире. Тот дух Персии, да, выступает против духа Греции. Значит, где-то в этом измерении духов происходит столкновение сил, да, личностных сил, и эти личностные силы имеют определенную ответственность. Только в некоторых словах мы вернемся к этим темам. В этом мире духов, в этом измерении духов произошла своеобразная катастрофа. Библия описывает эту катастрофу падением руководящего лица, лидера мира духов, по имени Люцифер. Значит, падение Люцифера, который был ангельским князем, светоносцем. Люцифер означает светоносец. Он имел власть над всеми царствами и славу их, и она была передана ему Богом. Он имел невообразимую власть и способность. Ангел-светоносец Люцифер, которого имя также было сыном Зари, Исаия 14:12-15, он решил занять место Бога. И тут, в принципе, корень понятию греха. И, конечно, сразу же задается вопрос, человек задается вопросом, ну, а откуда он появился в Люцифере, в первом грешнике, так сказать, грех? Ответ на этот вопрос очень прост. Когда Бог создавал мир духов, а впоследствии создавал и нас, людей, Он создал духов с силой воли. А для того, чтобы дать человеку человеческое волевое лицо, дать человеку сознание, так как дать сознание вот этому духу, Богу нужно было дать духу возможность, Люциферу и демонам, а также нам, людям, возможность сказать «нет». А раз Он вложил в нас эту возможность, Он в нас вложил возможность согрешить. Поэтому ответ на вопрос, а откуда же в человеке такая способность к греху, такая тяга к греху? Я часто отвечаю на этот вопрос. Так вот просто. Бог вложил в человека способность. Иначе бы мы не были бы людьми. Иначе бы Люцифер не был бы волевым существом. Иначе бы мы были бы просто марионетками. Бог, вложив в нас сознание, вложив в нас в свое творение, вложив в нас способность решиться, сознательно последовать, Он в нас вложил способность согрешить. Понимаете меня? И вот дьявол был первым, дьявол, впоследствии имя Люциферу дьявол, дьявол был первым, кто решился пойти вот на такое решение, занять место Богу, Бога, стать Богом. Иезекииле 28 глава, 12, 14, 15, 17 стих описывается вот это падение. Он был печатью совершенства, полнотой мудростью, он был венцом красоты, и в нем родилась эта гордость. И Люцифер пал и стал сатаной. Сатана означает противник. Слово «сатана» означает противник. Противник стал дьяволом, а дьявол означает отец хаоса. Стал дьяволом. Туда, где появляется дьявол, исчезает порядок. Там, где появляется дьявол, исчезает порядок. Он стал Вельзевулом. Другое слово, употребленное Священным Писанием, описывающее его. Стал Вельзевулом, господином навозной кучи. В переводе на русский язык – господин навозной кучи. Значит, порядок превратился в навоз, в навозную кучу. Он стал отцом лжи, главой падших ангелов. С дьяволом ушла часть ангелов, часть вот этих духов, сотворенных Богом, руководить, творить, служить в мире космоса. Эти духи впоследствии стали называться демонами. Духи поднебесные, так называют Ефесянам 6 глава, 12 стих. И Бог наказал как Люцифера, так и демонов, забрав у них тела. У демонов нет телесности, у них нет материальной оболочки. И поэтому они в постоянной нужде найти тело. Им необходимо вот это физическое выражение, это материальная оболочка для того, чтобы осуществить свои действия. А действия этих демонических сил описываются в Библии следующим образом. Они творят чудеса, в наших глазах чудеса. Между прочим, чудеса, какие бы они ни были, чудеса всегда объяснимы. Чудес не существует. Существуют только необъяснимые для нас, не вкладывающиеся в нашу логику действия, потому что, будучи заперты в пространстве и времени, мы многое не понимаем. Мы только частично понимаем. Мы нашим логическим мышлением не способны пронизать многих вещей, и тогда мы называем то, что мы не понимаем, чудом. Ложные чудеса, значит, они осуществляют действия, которые в наших глазах являются чудом, но в действительности это не чудо, это обманка. Они производят неповиновение Богу. Исаия 14 глава, 12 по 20 стих, неповиновение Богу началось действие демоническое в этом мире. Они пытаются искушать верных Богу. Матфея 4 глава, 3 стих, мы читаем, что дьявол даже пытался сделать это с кем? С Иисусом Христом. Он настолько обнаглел, что он к Сыну Божьему, к Богу самому, к самому Богу обратился, пытаясь искусить его и направить его по своему пути, заставить его делать свое дело. Вот, и то же самое, конечно, они творят и с нами. Откровение 12.9 мы читаем, что они являются источником обольщения, источником клеветы. Откровение 12.10 стих. Матфея 4:6, извращение Священного Писания является одним из самых важных моментов их действия. Помните, даже в истории искушения Иисуса Христа дьявол подходит к Иисусу, и что он ему говорит? Он говорит: написано. Да? Написано. И он цитирует наизусть, между прочим. Не как баптисты. Наизусть. Даже читать не надо. Наизусть цитирует Священное Писание. И что отвечает ему Христос? Он отвечает Священным Писанием. Вот такое извращение Священного Писания, такое богословствование, когда мы вырываем текст из контекста Священного Писания и творим свое, так называемое, пятое Евангелие. Четыре только Священного Писания Евангелий. А мы, собрав место отсюда, оттуда и еще откуда-нибудь, создаем свое Евангелие, очень часто культурное Евангелие, Евангелие на основе наших определенных переживаний или Евангелие по той богословской системе, которая была вложена в нас. И вот эта богословская система, будь она православной, протестантского направления, католического направления, как только богословская система начинает ограничивать нас в нашем переживании и понимании Священного Писания, она очень опасна. Вот любые очки, которые меняют цвет действительности, необходимо снять. Они просто нам не дают правильного понимания действительного окружающего нас мира. Извращение Священного Писания. 1 Фессалоникийцам 2:18, они устанавливают всяческое препятствие благовествованию в этом мире. Они не хотят, чтобы слово благой вести распространилось в этом мире. Луки 8:12, они противятся делу Божьему. Цель этих демонических сил очень проста и определяется препятствием поклонению человека Богу. Они хотят, чтобы мы поклонялись им, поклонялись сатане, поклонялись Люциферу, как Богу. Матфея 4 глава 9 стих, там сатана пытается убедить Иисуса Христа пасть перед ним ниц и поклониться ему. И он ему, представьте себе, он Творцу Вселенной предлагает все богатства этого земного космоса, нашего земного мира. Он говорит: все это я тебе отдам, тебе, тому, кто все создал. Это же так наглости надо набраться. Я тебе все это предлагаю, если ты поклонишься мне. Он себя называет Богом века этого, это князь мира этого. И вот этого поклонения дьявол ищет. Непосредственного ли или посредственного? Об этом мы еще будем говорить. Хорошо, оккультные явления в современном мире. Мы наблюдаем манифестацию этих демонических сил во многих-многих областях нашей реальной жизни. Человек переживает необъяснимое происходящее с ним. Очень много заболеваний всевозможного рода, и мы не знаем, откуда это, почему я себя так веду, почему вот человек впал в депрессию. Очень часто человек приходит ко мне и говорит: вот я не знаю, почему это так, но мне кажется, что вокруг меня творится что-то невообразимое. Вот это вот чувство: вокруг меня творится что-то невообразимое. Зачастую является манифестацией демонических сил. Материализация демонических сил. В Библии ясно запрещено человеку искать манифестации, материализации демонических явлений. Я хочу вам прочитать одно место из книги Второзакония, 18 глава, 9 по 12 стих. Здесь Бог запрещает народу своему искать контактов с такими силами. Здесь сказано, я читаю: «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея или чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Из-за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен перед Господом Богом твоим. Ибо народы сии, которые ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой. Сверхъестественные способности и проявления вне нормально человеческого и вне личного общения с Богом – это явление оккультно-демонического происхождения. Еще раз. Когда человек способен, допустим, на ясновидение, когда в нем выражаются паранормальные явления, и он не имеет общения с Богом, то такие явления принципиально оккультно-демонического происхождения. И даже если человек говорит, я только делаю доброе, вот я целю, я исцеляю людей, я помогаю людям, я же ничего злого не делаю, я только снимаю порчу, я же ничего злого не делаю, ко мне приходят люди, я с них снимаю порчу. У меня такая способность, с самого детства во мне такая способность. Я же только лечу, я же делаю доброе. Когда человек делает так называемое доброе под влиянием сил небожественного склада, то это доброе раньше или позже выливается в злое. Она раньше или позже выльется в полную духовную блокаду человека. И человек больше не будет способен общаться с Богом. Он, с одной стороны, вроде исцелился, его болезнь исчезла, с другой стороны, он зацементирован душевно. С одной стороны, как вот в этом свидетельстве женщины, главврач большой больницы в одном из казахстанских городов, приходит ко мне и говорит: вы знаете, я главврач больницы. Я не понимаю, что делается со мной. У меня была проблема, которую невозможно было излечить. И как врач я знаю, что мне помочь никто не мог. И вот я поехала к экстрасенсу. Он приехал сюда, и вот я не знаю, что он делал. Он там что-то шептал, наложил на меня руки, его руки налились энергией. И меня пронизала, буквально пронизала какая-то энергия, и моя болезнь исчезла. Но вы знаете, с тех пор я ночью спать не могу по-человечески. Мне кажется, что-то у меня будет. Кто-то стоит рядом с моей постелью. Вы знаете, я человек, воспитанный в материальном, в этом нашем материалистическом обществе. Я никогда не верила в такие вещи. Вот. Но это происходит наяву. Я не знаю, что делается со мной. И когда я начинаю думать о Боге, во мне такое внутреннее противление, мне ж до тошности плохо. Что такое? Что делается со мной? И я ей стал объяснять, что с одной стороны она получила помощь, сверхъестественные способности, сверхъестественный сервис, который мы ищем у людей, имеющих таких способностей, раньше или позже выливается в духовную и душевную блокаду. И в конце концов выливается в душевную болезнь. И человек раньше или позже впадает в депрессию, потому что дьявол, будучи отцом лжи, и будучи дьяволом, а дьявол это кто? Как в переводе на русский язык означает, что только что мы говорили? А? Он является этим принципом хаотическим. Понимаете, он всегда приведет к тому, что мы в конце концов будем жить где? На навозной куче. Он всегда заберет в нас покой. Это его цель. Поэтому, когда он дает нам помощь, он выдает нам свой сервис, то он делает это только с целью закабалить, привязать нас к себе, забрать в нас свободу действий, закабалить наше сознание и, в конце концов, увести нас по своему пути, пути хаоса. Бог запретил, Бог ненавидит, и Бог наказывает нас за действие такого склада до 3-4 поколения. Это также означает, что когда, вот, допустим, мой прапрадед занимался оккультизмом, да, а я не занимаюсь, то это имеет непосредственное влияние на мою жизнь. Оккультные явления, оккультные способности передаются по наследству. И это очень важно знать. В моих генах может, так сказать, находиться определенная информация, которая заставляет меня действовать так или иначе. Как осуществляется руководство над нами, людьми? В Ефесянам во 2 главе с 1 по 3 стиха мы читаем следующие слова. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которым и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Здесь сказано, что князь мира сего, действующий в сынах противления, он действует в сынах противления благодаря похоти и благодаря мыслям. Похоть – это слово негативно окрашенное слово, в принципе, не что другое, как потребность. И вот я хочу вам сказать несколько слов о том, как действует наш человеческий организм, как мы построены Богом и почему похоть играет такую важную роль. В каждом из нас существуют вложенные в нас потребности. В отношении нашей телесной жизни нам это хорошо известно. Представьте себе, вот вы в течение следующих, скажем, 20 дней перестанете кушать. Голод является голосом вашей потребности. Вам нужна пища для того, чтобы существовать. Потребность, вот это вот чувство голода, она заставляет вас искать пищу. Не было бы у вас этой потребности, вы просто-напросто не чувствовали бы голода и, в конце концов, умерли, исчезли бы. Но я хочу особо остановиться на душевных потребностях. У нас только два душевных потребности. С одной стороны, это любовь и поиск признания. Любовь. Мы так созданы Богом. Бог нас создал, как дитя, ищущее Его. Святой Августин говорил, что человек, он в себе носит вот это вот чувство несовершенности. Он постоянно в поиске отца потерянного. Он ищет своего потерянного отца. И он не успокоится, пока не найдет. Потому что покой дан ему только в Боге. Любовь. Потребность любить. Быть любимым и любить. И как только человек теряет вот эту возможность быть любимым, он теряет свое человеческое лицо. Я никогда не забуду вот это переживание в детском доме в Румынии. Детские дома в советской Румынии, это был ужас. Там детей держали как собак. Ужас в том делалось. И вот мы заходим в такую комнату, вот ограждение, знаете, как я говорю, как овчарня. И в этой овчарне 10 детей. Так, возраст от 2 до 6. Эти 6-летние дети не могли не говорить. Они не могли ходить. Они ничего не выражали, они мычали. Они мычали. Вот, посмотрев, как с ними обходятся, я понял, почему. На них только орали. Вот приходят, орут на них, кидают им пищу и говорят, они все сумасшедшие, это дети все ненормальные. Все аномалии, это все ненормальные дети. И вот одного из этих детей, 6-летнего мальчика, мы взяли с собой в Германию. И одна из моих знакомых адаптировала этого ребенка. И вы знаете, в течение 1 года этот 6-летний ребенок научился говорить. Сейчас этому ребенку 17 лет, и уже сейчас, в 17 лет, хотя у нас дети в 18-летнем возрасте поступают в университет приблизительно, ребенок учится на 2-м курсе университета. Невообразимо одаренный человек. В 6 лет мальчик не мог говорить. Ему не дано было никакой любви. Он был воспитан как собака. И он потерял свое человеческое лицо, мычал, как теленок, не будучи способным к человеческим чувствам. Вторая важная потребность – это собственное достоинство. Бог создал человека, вот читайте Бытие 1 глава, 26 по 28 стих, Он нас создал в прообраз кого? Прообраз Божий. мы созданы в образ Божий. В нас часть нашего сознания, нашего существа, божественного происхождения. Мы созданы в Его образ. Это невообразимое качество. Я иногда говорю, когда, если бы человек понял, что он не только вот материальное существо, мы не только животное, которое возможно разложить по своим составным частям. Нет, мы творение, созданное в образ божественный, в образ Бога, с невообразимым потенциалом возможностей. Поэтому не зря сегодня говорят, что мы употребляем только 10%, ну 15% на силу, 15% наших возможностей, интеллектуальных возможностей. В нас заложен клад способностей, которых мы вообще не употребляем. И Бог, создав человека вот таким образом, первое, что Он сделал, Он ему наказал царить. Он так и сказал. Человек должен был царить над миром этим. Это прекрасное место, которое я очень часто цитирую, очень люблю его, потому что с этих слов начинается наша человеческая действительность. Вот откройте со мной, пожалуйста, это слово. Первая книга Моисея или книга Бытие, первая глава. И сказано: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всякими животными, пресмыкающимися по земле». Бог сотворил человека и наказал, дал ему поручение. И сказал: владычествуй над этим миром. Царем этой земли, князем этой земли был сделан кто? Человек, не дьявол. Поэтому, когда дьявол говорит, что он является князем этому миру, что он Бог века сего, он просто обманывает. Он говорит неправду. Не он князь этому миру, а мы. Не он предводитель этому миру, а мы. Мы люди, мы человек, призваны владычествовать. Поэтому с самого первого дня нашей жизни мы пытаемся владычествовать. У кого есть дети? У некоторых из вас уже есть дети. Да? И вот маленькие еще. У меня сейчас дочка младшая моя, ей 3 года. И она сейчас в этой фазе, понимаете? Она сейчас, у нее идет построение ее личности, ее «я». И как только что-нибудь... пытаешься ей помочь. Я сама. Помню, нас воспитывали еще: выбей своего дитяти его я. Глупость какая. Когда выбьешь из него его я, выбьешь из него его волю, и он будет бегать с комплексом неполноценности и никогда не освободится от него. Мы с самого детства, в нас начинает расти вот это чувство. Мы хотим быть. Мы не только хотим, чтобы нас употребляли, чтобы мы были номером, чтобы мы были в этой серой массе, так сказать, кирпичиком 29-м. Мы хотим быть. В нас вложена эта потребность собственного достоинства. И в конце концов, мы не только душа живая, мы как люди и дух. Дух – та часть нашего человеческого бытия, которая имеет непосредственное отношение с Богом. И этот дух в нас, в людях неверующих, в людях, не имеющих личное общение с Богом, мертв. И поэтому нам так тяжело понять Бога. Понимаете, я на моих евангелизациях всегда сравниваю это с антенной. Когда антенна обломана, тогда нет возможности коммуникации. Да? И вот эта внутренняя антенна, вложенная в нас, это дух наш. И так как дух является божественного происхождения, то дух, живущий в нас, наш человеческий дух, этот дух, он в постоянном поиске совершенства. Он в постоянном поиске совершенства. И, конечно, вот этот поиск совершенства, он выражен в нас перфекционизмом иногда. Он выражен в нас потребностью. Итак, эти потребности, они являются своего рода мотором наших действий, нашего человеческого поведения. И вот она потребность, она сидит в нас. Потребность передает сигнал в нас, сигнал голода. Я не чувствую любви, меня никто не любит, я начинаю кричать, внутренне кричать. Голод у меня во мне появился. Я начинаю искать. Где я буду искать решение моего вопроса? Вот. Я ищу, во-первых, в компьютере, который сложил Господь Бог, создавая меня, сложил во мне. Это мое сознание. Или то, что Библия называет образом моего мышления. Образом ума нашего. Образ моего мышления. Сознание. Сознание, которое разделяется на ту сознательную часть, осознанную мною, и подсознание, ушедшее где-то в глубины моей души. Образ моего мышления. Вот этот компьютер, он выдает мне решение. И тогда я пропускаю вот это решение, которое выдал мне мой компьютер, пропускаю ее через мое сердце, мою совесть, решаюсь волевым образом, потому что имею эту возможность решиться, и в конце концов делаю, творю то, что мне дало мой компьютер. И во мне появляется чувство. Значит, чувство – это всегда реакция. Реакция моей души, реакция моего «я» на то, что я сделал. Реакция или же реакция удовлетворения. Я чувствую в себе, так сказать, удовлетворенность, гармонию внутреннюю. Я был голоден, и теперь я наелся. Это же очень просто. 2 дня голоден, и дали поесть. И мне, ой, как хорошо. Мне хорошо. Меня никто не любил, и вдруг меня полюбили. Я чувствую, что она меня любит. И все во мне поет. И мне кажется, что небо спустилось на землю. Потому что мое чувство потребности, моя потребность удовлетворена. Или же чувство фрустрации, внутренней пустоты. И вот знаете, когда потребность во мне ищет удовлетворение, а образ моего мышления, мое сознание выдает мне постоянно неудовлетворительное решение моей проблемы, я в конце концов полностью в своей совести, так сказать, испорчен. Сердце мое не способно больше определять правильность или неправильность моих решений. И в конце концов воля принимает решение сделать, так или иначе сделать, и я делаю, то я постоянно буду фрустрирован, буду чувствовать вот эту пустоту. И такой человек в конце концов решается покончить жизнь самоубийством. Или же начинает искать эрзац. Такой эрзац, как вот, допустим, водка. Ну, пойти и напиться. Выпьешь с горя, и что? Легче станет. Но только легче станет, пока, так сказать, мозги затуманены. А потом надо опохмелиться. И опять пошел тот же самый процесс. Я начинаю, сделал, чувствую себя пустым, и реакция опять та же самая. Голод-то остался, кушать-то надо. И повторяется этот процесс. Он повторяется до того момента, когда человек полностью теряет всякую силу, волю повторять все это, уходит в глубокую депрессию. Между прочим, все наши депрессии основываются на неудовлетворенных потребностях. По этой схеме наш образ мышления играет основную роль. То, что находится в нашем мышлении, в конце концов, будет определять и результат. Если наш компьютер не выдает нам правильных решений, мы в конце концов и не сделаем правильного, и останемся неудовлетворенным. И не будет в нас гармонии внутренней, и не будет в нас радости. Поэтому становление нашего образа мышления играет очень важную роль. С первых же дней нашей жизни на этой земле мы начинаем работать над построением нашего сознания. Вот этого образа нашего мышления. Мы уже приносим в нашу жизнь определенное генетическое наследие, определенная информация уже, так сказать, вложена в нас. Но мы сегодня знаем, что вот эта определенная информация, то, что мы называем наследием, она очень узкая. Мы говорим 5% того, да, чем является наш характер, это передано нам по наследству. А 95% мы научились этому. 95% того, кем является тот или иной человек, это научено. Мы научились этому. Пример наших родителей, поэтому зачастую и говорят, вот он 100% похож на своего батю. Почему он похож на своего батю 100%? Не потому, что он родился таким, нет, а потому, что он учился у своего бати. Он смотрел на отца и учился у него. И перенял его характер. Пример родителей, пример друзей, школа, опыт жизни и непосредственно влияние сил извне, допустим, сил тьмы. Также непосредственно влияние божественных сил на нас. Очень часто человек, который кается, приходит к Господу, потом рассказывает, ты знаешь, я вот теперь смотрю в ретроспективе на свою жизнь, смотрю на прошедшую жизнь, и вдруг замечаю, что моя жизнь, она действительно была посещена Богом не раз и не два. Я помню, авария вот эта была, и потом мне люди говорили, вот он остался в живых. Чудо произошло. Как ты остался в живых? Кто-то, наверное, положил руку свою на тебя. Ангел был с тобою. И вот люди начинают искать объяснений. Но чувствуется, Бог был со мною. Вот влияние божественных сил на мою жизнь. И вот все вот это переживание, информация, полученная мною, она в конце концов слагается в нас. И информация эта превращается в образ мышления, в рамки мышления. Образ мышления нашего, он только в очень малом плане осознан. Мы называем вот эту осознанную часть сознанием и неосознанную подсознанием. Это как айсберг, где видна только очень небольшая часть, верхушка видна, а все остальное находится под водой. Поэтому очень часто люди себя ведут так и не знают почему. И когда они приходят на душепопечительную беседу, я начинаю искать с ними вот этого неосознанного потенциала, вот этой базы данных в них, которые заставляют их вести себя так, как они себя ведут. Потому что весь этот процесс удовлетворения в нас, наших базовых потребностей, он в основном происходит подсознанно. Образ мышления. Теперь еще следующий момент – это наша совесть, которая является своего рода внутренним критиком. Совесть наша – это наш внутренний критик. Или сердце, мы иногда называем это сердцем. И когда мы говорим о сердце, мы же никак не говорим о нашем вот этом насосе. Потребность заговорила в нас. Наш образ мышления выдал нам предложенное решение. И теперь в нас начинается борьба. Сделать, не сделать. Иногда мы говорим, в нас два голоса. Один говорит, сделай, другой говорит, не делай. Мы все знакомы с этим феноменом, не так ли? Вот любое решение. Ну, поступать в институт, не поступать. Ну, выйти за него замуж, не выйти. И вот между этими экстремальными позициями, туда-сюда, начинается критический анализ. И в конце концов мы решаемся. Вот акт. Поведение, в конце концов, чувство, только что я вам описывал вот это вот явление. Удовлетворение или, с другой стороны, фрустрация. Совесть – наш критический анализ. Поэтому человек, которого совесть настроена по-божественному, пропускать многих решений не будет. И он тогда постоянно борется с собой. Он говорит, вы знаете, брат Раймер, я не знаю, как себя вести. Мне надо что-то делать. Я чувствую, что меня никто не любит. Но я не могу себя так вести, как предлагают вот эти люди. И как мне говорят мои родители. Я не знаю, как, но знаю, что так, как говорят, нельзя. Да? Значит, совесть уже не пропускает старых решений. Сознание еще не изменилось. Образ мышления, образ ума не изменился. Поэтому человек еще не трансформирован, мы об этом еще будем говорить с вами. Но совесть уже не пропускает, сердце изменилось, внутренний человек изменился. Ветхий человек находится в плену наших неудовлетворенных потребностей. Похоть – неудовлетворенная потребность, похоть – негатив потребности. Когда наша потребность не удовлетворяется, постоянно оставляется без удовлетворения, то в конце концов человек начинает искать удовлетворение. Он живет этим. Вот, допустим, он не находит полового удовлетворения, сексуального удовлетворения. И в конце концов его сексуальная потребность будет доминировать его жизнь. Вот гомосексуалы, они все живут гомосексуализмом. Гомосексуализм или сексуальность, их половое желание стало центром их поведения и жизни. Он только об одном и мыслит. Значит, его мозги заменились его половым желанием. И он уже не мыслит, он не свободен от этого. Он связан вот этой новой личностью, они так и говорят, это моя личность.